Рейк скрестил на груди руки. Он не очнется, покуда тланы массы от Атарал не покинут курган. И даже тогда, если он не поторопится, пробуждающийся Ягут может завладеть им. По костям Барука пробежал холодок.
Завладеть в смысле одержать?
Рейк мрачно кивнул. Верховный жрец, стало быть. Ягуту бы он очень пригодился. Не говоря уж о доступе, который Мамот способен открыть к Дрек. Как думаешь, Барук, сможет этот тиран поработить богиню?
«Не знаю», —
прошептал алхимик, глядя на неподвижное тело Мамота. По круглому лицу Барука градом катился пот.
«Упаси нас от этого, Десембрей!»
Старуха, сидевшая на крыльце высокого жилого дома, прищурилась, глядя в вечернее небо, и закончила набивать стеодитовую трубку листьями и тальбе. На деревянной лесенке рядом с ней стояла закрытая бронзовая жаровня. Тонкие лучины торчали из особых отверстий по окружности чаши. Старуха выдернула одну, раскурила трубку, а затем бросила тлеющую щепку на мостовую. Человек на противоположной стороне улицы заметил сигнал и провел рукой по волосам. Разрушитель круга был близок к панике. Выходить на улицу было слишком рискованно. Охотники Тюрбана Орре дышали ему в затылок. Разрушитель чувствовал это с мертвящей уверенностью. Рано или поздно советник припомнит свои многочисленные встречи под деспотовым барбаканом и стражника, который всегда стоял там на посту. А теперь этот стражник открыто вышел на улицу, почти признался. Разрушитель круга завернул за угол и исчез из поля зрения старухи. Миновал три квартала, пока не оказался напротив Феникса. У двери стояли две женщины и хохотали над какой-то понятной только им шуткой. Разрушитель круга заложил большие пальцы за ремень с мечом и сдвинул в бок ножны. Бронзовый наконечник царапнул по каменной стене слева. Затем разрушитель высвободил руки и продолжил путь к озерному кварталу. Что ж, дело сделано. Осталась последняя встреча, возможно, и вовсе ненужная, но разрушитель круга решил исполнить приказ угря до конца. События стремительно двигались к развязке. Он, вероятнее всего, скоро умрет, но так или иначе сделает все, что должен. Разве можно просить о большем? У дверей Феникса Мизо толкнула Ирильту локтем в бок.
«Поехали», — проворчала она. «В этот раз ты на подхвате. Все как обычно».
Ирильта поморщилась, затем кивнула.
«Ну, пошли».
Мизо спустилась с крыльца и двинулась по улице. Она направилась туда, откуда явился разрушитель круга, пока не добралась до жилого дома. Мизо увидела старуху на ступеньках, та лениво оглядывала прохожих. Когда Миза поравнялась с ней, та вынула трубку изо рта и выбила о каблук. На мостовую посыпались искры. Это был условный знак. Миза дошла до конца квартала, повернула направо и свернула в переулок, обходящий здание. Примерно на третьей длины переулка открылась дверь, и Миза скользнула в полутемную проходную комнатку. За входной дверью кто-то прятался, но Миза не подала вида, что заметила его. Она вошла во вторую, внутреннюю дверь и оказалась в коридоре. Оттуда она быстро потрусила к лестнице. С первого взгляда Даруджистан не очень впечатлил Апсалар, или Жаль, как ее звали раньше. Почему-то, несмотря на возбуждение и ожидания, все показалось до боли знакомым. Крокус был разочарован и не стал тратить времени даром. Повел девушку к дому дяди, как только поставил в конюшню скакуна Колла. Шагая по городу, петляя по забитым народом улицам, Крокус едва не потонул в потоке смешанных чувств. У этой женщины просто дар выводить его из равновесия. Теперь хотелось уже только передать ее с рук на руки кому-нибудь другому. Но если и вправду так, то почему же ему грустно от одной мысли об этом? Крокус вышел из библиотеки Мамота и вернулся в гостиную. На столе пискнул Моби, показывая Крокусу свой красный язык. Не обращая внимания на дядиного любимца, Крокус остановился перед Апсалар, которая уселась в лучшее из двух кресел. Разумеется, в кресло Крокуса.
«Ничего не понимаю. Все выглядит так, будто тут его уже несколько дней не было». «И что, это странно?» — небрежно спросила Апсалар.
«Даже очень», — проворчал он. «Ты покормила Моби, как я просил?» Она кивнула.
«Виноградом?»
«Да». Он упер руки в бока.
«Странно. Может, Раллик что-то знает?»
«А кто такой Раллик?»
«Мой друг-убийца», — рассеянно ответил Крокус.
Апсалар взвелась на ноги, широко распахнув глаза.
«Что случилось?» — спросил Крокус, подходя ближе.
Девушка явно была насмерть перепугана. Он огляделся так, словно ожидал увидеть, как демон вылезает между половицами или из шкафа, но в комнате почти ничего не изменилось. Чуть больше беспорядок, чем обычно. Моби похозяйничал, не иначе.
«Сама не знаю», — ответила девушка, которая с трудом взяла себя в руки. «Я будто должна была вот-вот что-то вспомнить, но так и не вспомнила».
«Ну да», — сказал Крокус. «Знаешь, можно было бы...» В дверь постучали. Крокус просветлел лицом и отправился открывать.
«Ага, он, наверное, ключи потерял», — пробормотал юноша.
«Дверь была не заперта», — заметила Апсалар.
Крокус распахнул дверь. «Миза? Да что ты тут? Цыц!» — рявкнула высокая женщина, скользнула мимо него в комнату и закрыла за собой дверь. Миза увидела Апсалар и удивленно распахнула глаза. Затем снова обернулась к Крокусу.
«Хорошо, что я тебя нашла, парень. Ты ни с кем не говорил с тех пор, как вернулся?»
«Да нет, мы просто только что...» «С конюхом», — сказала Апсалар и нахмурилась, глядя на Мизу. «Мы где-то виделись?»
«Она потеряла память», — объяснил Крокус. «Но да, мы поставили коня Колла в стойло».
«Зачем?» — встревожилась Миза, но прежде чем Крокус успел ответить, продолжила.
«Ладно, неважно. От конюха беды не будет. Нам повезло».
«Проклятие, Миза!» — возмутился Крокус. «Да что происходит?»
Женщина посмотрела ему в глаза.
«Стражник де Орлеев, которого ты позапрошлой ночью укокошил в саду. У них есть твое имя и описание, парень. Не спрашивай, откуда. Но де Орле тебя на высокую виселицу поволокут, когда поймают».
Кровь отлила от лица Крокуса. Он резко повернулся к Апсалар, уже открыл рот, но промолчал. Нет, она ведь ничего не помнит. Но это наверняка она. Крокус рухнул в кресло Маммотта.
«Нужно тебя спрятать, парень», — сказала Миза. «Вас обоих, видать. Ты не бойся, Крокус, мы с Ирильтой о тебе позаботимся пока, а потом что-нибудь придумаем».
«Поверить не могу»,
— прошептал юноша, глядя в противоположную стену.
«Она меня предала, чтоб ее демоны побрали».
Миза вопросительно посмотрела на Апсалар, и та сказала.
«Это догадка, но я бы сказала, что речь идет о девушке по имени Ваза».
Миза моргнула.
«Ваза де Орле? Самая конфетка нынче в высшем свете».
Лицо женщины смягчилось от сочувствия, когда она посмотрела на Крокуса.
«О, парень, вот так оно и бывает».
Тот вскинулся в кресле и гневно посмотрел на Мизу.
«А больше не будет».
Миза ухмыльнулась.
«Добро, а покамест», — проговорила она, сложив руки на груди. «Сидим тут до ночи, тише воды ниже травы, а после — по крышам. Не бойся, парень, мы все устроим».
Апсалар поднялась.
«Меня зовут Апсалар», — заявила она. «Рада познакомиться, Миза, и спасибо за то, что помогаешь Крокусу».
«Апсалар, значит?»
Улыбка Мизы стала шире.
«Ну, выходит, с крышами у тебя трудностей не будет».
«Никаких»,
— твердо ответила девушка, почему-то уверенная в своей правоте.
«Вот и ладно»,
— сказала Миза.
«А теперь как насчет поискать чего-нибудь выпить?»
«Миза?» — спросил Крокус.
«Ты не знаешь, куда подевался мой дядя?»
«Тут не помогу, парень, без понятия».
Что до старухи на крыльце уверенности не было, но вот с женщиной, которая неотрывно следила за жилым домом из затененной ниши, придется разобраться. Похоже, у этого носителя монеты появились защитники. Саррат это не слишком беспокоило. После самого владыки Аномандра Рейка она считалась самой смертоносной воительницей среди Тисты Анди лунного семени. Найти мальчишку-прислужника Апоннов оказалось несложно. После того, как владыка сообщил ей необходимые детали, опознать магическую подпись Апоннов было легко. Не помешало и то, что Саррат уже сталкивалась с этой силой и с этим же мальчишкой на крышах 2 недели назад. Подручные Саррат гнались за носителем монеты в ту ночь и оставили его только когда он вошел в таверну, и лишь по ее приказу. Если бы Саррат тогда подозревала то, что теперь знала, присутствие Апоннов было бы устранено в ту же ночь. Не повезло. Саррат усмехнулась самой себе, поудобнее устраиваясь на крыше. Скорее всего, ночью они двинутся в путь. Женщину внизу придется убрать. Да что там, магическое марево и немного чародейских теней позволят Саррат попросту занять ее место. Так ничто не вызовет подозрений у второй женщины, той, что сидит сейчас с носителем монеты.